в мире природы.
Сегодня редкий пушной зверек выхухоль сообщит нам интересные и удивительные факты из своей жизни.
А затем вы услышите о цветке, который занимается ловлей мух.
Выхухоль, а выхухоль опять под водой скрылась.
Я тут. Кто меня звал?
Выхухоль, добрый день.
Добрый день.
Скажи, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о том, как ты поживаешь?
Ну что ж, пожалуйста. Хотя я воздухом дышу, как всякий зверь пушной, люблю в воде я обитать и плавать под водой.
Ты всегда в маленьких прудах живешь?
Да, в небольших прудах, заросших по берегам, в заводях, в речках с тихим течением. А вообще, зверь я редкий.
Редкий?
Да, очень редкий.
А правда, что вы, выхухоли, живете только в европейской части России?
Да, мы живем в основном в бассейнах рек Волги, Дона и Урала. И есть еще пиренейская выхухоль, она помельче, размерами одинаково с кротом, только с длинным хвостом. Обитает она в горных ручьях и речках Пиренейского хребта. А мы в России живем.
И больше нигде в мире выхухолей нет?
Больше нигде.
Значит, действительно ты редкий пушной зверек. Скажи, а какого ты размера?
Я размера небольшого. Длиной 20 сантиметров, и хвост у меня примерно такой же длины.
Шуба у тебя красивая. Сверху буровато-коричневая, снизу серебристая. Мех плотный, густой.
Да, и очень теплый. Я ведь и зимой под водой плаваю, и не замерзаю.
Здорово.
Такой шубой меня Создатель снабдил. Причем шуба моя не такая, как у сухопутных зверей.
В каком смысле?
А в таком, что она иначе устроена.
Иначе?
Да. Во-первых, у меня и на животе мех густой и плотный, а у сухопутных зверей он только на спине густо растет.
Верно. Как это я не заметила сразу?
А зачем это, понимаешь?
Наверное, чтобы в холодной воде твой живот не замерз.
Верно. В воде важно со всех сторон быть от холода защищенным, в теплый мех одетым.
Значит, этим твоя шуба от шубы сухопутных животных отличается?
Не только этим. Волоски на ней специальным составом смазаны, не намокают. И потом, кверху они не суживаются, как у других зверей, а наоборот расширяются.
Вот оно что!
Да, они как бы заклинивают друг друга. И поэтому между наружной поверхностью меха и кожей остается воздух, когда я в воду ныряю.
Воздушная прослойка?
Ну да.
Воздух – очень хороший теплоизолятор.
Верно. В воде с ним теплее. И потом плавать легче.
Здорово. Шубка твоя разумно устроена.
Это мой творец. Обо мне позаботился.
Да, я тоже так думаю. Выхухоль. Я вижу, что тело твое обтекаемую форму имеет.
Верно. Это чтобы под водой лучше плавать.
Ушки у тебя маленькие.
Это тоже для обтекаемости.
А нос твой вытянут, как хоботок, и ноздри на самом конце.
А это чтобы как перископ его из воды выставлять и дышать, а самой не особенно высовываться, для безопасности.
А хвост тебе зачем такой длинный?
А вот видишь, он у меня немного сплющенный с боков. Весло или киль напоминает.
Да.
Он мне рулем служит, когда я плыву.
Понятно. А гребешь лапами?
Да, гребу я задними лапами. Они у меня перепончатые, как раз для плавания подходящие.
Да, я вижу.
Так меня мой создатель для обитания в воде приспособил.
Скажи, Выхухоль, а где ты себя лучше чувствуешь, в воде или на суше?
В воде лучше. На суше я неуклюжая, а в воде проворная. Плавать я люблю. Запросто 30 метров за минуту проплываю.
Тридцать метров за минуту? Здорово! Я заметила, что ты и нырять хорошо умеешь.
Верно. Я, нырнув, могу минут 10 под водой находиться.
10 минут под водой? Вот это да! А что ты там делаешь так долго?
Как что? Пропитание себе добываю.
А чем ты питаешься?
Водяными жуками, улитками, червями, рыбами, камышом, тростником, кувшинками. А особенно люблю есть пиявок.
Интересно. Меню у тебя разнообразное.
Да, около 100 всевозможных животных и растительных блюд.
Много.
Добываю я себе пищу особым способом.
Каким?
Я на дно погружаюсь, и там в иле копаюсь.
В иле копаешься?
Да. Я разрываю ил на дне своим носом и передними лапами и подбираю пиявок, брюхоногих моллюсков, личинки насекомых. Причем я по всему пруду не сную в поисках пищи. Копаю я только на своем охотничьем участке.
Интересно, что это за охотничий участок?
Мой охотничий участок расположен между моим домом и кладовой.
Еще интереснее, между домом и кладовой?
Ну да, расстояние между ними 30 метров.
Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
Хорошо. Мы, Выхухоли, всегда имеем основной подземный дом. Иногда многоэтажный, в котором мы живем, а на расстоянии 25 или 30 метров подземную кладовую, в которой мы храним продовольствие и питаемся.
Значит, ваша кладовая одновременно служит вам столовой?
Верно. И жилая нора, и кладовая устроены на берегу под землей, а входы в них всегда под водой.
Вот как!
Да, это дает мне возможность из воды сразу попадать в мою нору.
А сколько комнат в твоем подземном доме?
3 комнаты и 3 этажа.
По одной комнате на каждом этаже?
Ну да. Пол в каждой комнате выстлан листьями и травой.
А зачем тебе 3 этажа?
А 3 этажа устроены потому, что уровень воды в течение года меняется.
Скажи, а сколько вас выхухолей живет в одной норе?
Летом мы проживаем с моим мужем и детьми. А зимой к нам подселяются наши родственники и соседи.
Интересно. И сколько же всего вас собирается на зиму в одной норе?
Всего 10-12 выхухолей.
10-12? И вы все помещаетесь в одном подземном доме?
Конечно, он достаточно просторный. И у нас такой обычай. Зиму несколько семей проводят в одном доме.
Значит, зимой ваш образ жизни изменяется?
Да, зимой мы большую часть суток спим.
Спите?
Да.
И, наверное, вдесятером в одной норе теплее спать?
Конечно. А время от времени мы просыпаемся, когда проголодаемся, и в воду ныряем, пищу добываем.
Ты сказала, что вы добываете себе пищу на специальном охотничьем участке?
Верно. Выходя, или вернее выплывая из моего дома, я опускаюсь на дно и рою ил, выкапывая разную мелкую живность себе на обед. Я как бы иду по дну, на моих передних лапах головой вниз, а задними лапами вверх.
Идешь по своему охотничьему участку?
Да. Маршрут всегда мой по прямой. от жилой норы до кормовой.
Ты сказала, что расстояние между ними 30 метров?
И верно. И так как я всегда на одном и том же участке выли копаюсь, на дне между моим домом и столовой образуется своего рода траншея.
Траншея? Какой глубины?
Если на дне земля мягкая, траншея моя может быть глубиной до полуметра.
Довольно глубокая.
Да. Прохожу я свою траншею от дома до моей кладовой и столовой. Туда залезаю и пойманное съедаю.
И там же, в твоей кормовой норе, ты запас продовольствия держишь?
Конечно. Кое-что мы запасаем, а кое-что съедаем.
Ага, понятно. А в воде, значит, ты есть не можешь?
Почему? И в воде иногда что-нибудь перехвачу, проглочу.
Как? Ты ведь можешь захлебнуться.
Ничего подобного. У меня горло специально так сконструировано, чтобы я не захлебнулась. Оно у меня не совсем так устроено, как у сухопутных зверей.
А как?
А вот как. Когда я ем, не всплывая на поверхность, мое дыхательное горло сверху и снизу плотно запирают особые мускулы, и вода в него не попадает.
Потрясающе! Все предусмотрено.
Да, мой творец и это предусмотрел.
Действительно. Хорошо он тебя к жизни в воде приспособил.
А знаешь, у меня и сердце немного по-другому устроено. Не так, как у животных, живущих на суше.
По-другому устроено?
Да, оно у меня меньше по отношению к размерам тела. Но правая сторона сердца толще и больше, чем у сухопутных зверей.
Почему это?
Меньше мое сердце, потому что работы у него меньше. Плавать-то ведь легче, чем по суше бегать.
А почему правая сторона его толще?
А дело в том, что под водой правому желудочку сердца труднее протолкнуть кровь в легкие. Ведь вода плотнее воздуха.
И сильнее сжимает грудную клетку?
Да, чтобы преодолеть это давление на легкие, мышцы правого желудочка сердца усилены дополнительными волокнами.
Разумно устроено.
Конечно.
Выхухоль, скажи, а весной во время половодья вода не затопляет твою нору?
Иногда затопляет. Тогда я в запасной норе временно укрываюсь.
Скажи, а что ты делаешь, если паводок начинается ранней весной, когда лед еще не сошел? Ведь это очень опасно для тебя. Вода может залить твою нору, а лед не дать тебе выбраться на воздух.
Верно. Это случай серьезный. Но есть выход и из такого положения.
Какой?
А помнишь мою траншею?
При чем здесь траншея? Она же на дне. А тебе надо наверх из-под льда выбраться.
Верно. А вот как она мне помогает. Зимой, когда я вдоль моей траншеи взад-вперед промышляю, я под водой воздух выдыхаю.
Так, ну и что?
А пузырьки воздуха, выдыхаемого мной, а также выжатой водой из-под моей шубы, поднимаются наверх и скапливаются у нижней кромки льда.
Верно. И как это тебе помогает?
Так как я изо дня в день хожу по одному и тому же маршруту, много пузырьков воздуха скапливается над траншеей подо льдом. Постепенно они вмерзают в лед, и он над траншеей становится пористым, рыхлым, непрочным. А теперь догадайся, что происходит во время ранних паводков.
Наверное, лед над твоей траншеей ломается в первую очередь.
Правильно. И это дает нам возможность спастись.
Вот это да!
А кроме того, благодаря пористому льду, вода над траншеей более насыщена кислородом, и это привлекает к ней разных мелких живых существ.
И тебе легче охотиться?
Ну, конечно.
Надо же, как все продумано в природе.
Природа свидетельствует о том, кто ее создал.
Да, это правда. Выхухоль, не могла бы ты рассказать немного о своих детях?
О детях? Очень резвые они у меня. Любят играть.
Во что?
Играют они щепками разными и стеблями, плавающими на поверхности воды. Подталкивают их, отнимают друг у друга, в общем, веселятся. С бобрами дружбу заводят.
С бобрами? Вот даже как!
Да, вообще у нас выхухолей с бобрами очень хорошие отношения. Иногда даже наши норы соединены с бобровыми.
Да что ты!
Да, так и живем. Знаешь, а теперь пришло мне время в воду нырять, пищу добывать.
Хорошо. Большое спасибо тебе, выхухоль, за то, что ты нам рассказала.
Пожалуйста.
Все это очень и очень интересно.
Ну, до свидания. Я поплыла.
До свидания. Всего хорошего.
Дорогие друзья, не правда ли выхухоль очень интересный зверек? К сожалению, в наши дни выхухоль встречается довольно редко. Много этих животных было истреблено из-за их красивого прочного меха. В настоящее время охота на выхухолей полностью запрещена. Редкий зверек охраняется от полного уничтожения. Сегодня мы узнали о том, как выхухоль живет, как хорошо приспособлена к окружающей природной среде. Конечно, мы не можем сказать, что она сама приспособилась к жизни в воде, сама научилась рыть норы и добывать себе пищу тем интересным способом, которым она это делает. Ведь все это лишь проявление заложенных в нее инстинктов, с помощью которых ее поведение было как бы заранее запрограммировано. Возникает вопрос. Кто же дал животным разумные инстинкты? Кто сделал их физически приспособленными к определенным условиям жизни? Нечто разумное, сложное, может быть создано только разумом. Поэтому единственный обоснованный ответ на этот вопрос – живые существа имеют разумного Творца.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, в наших передачах мы несколько раз с помощью Библии отвечали на вопрос, почему существуют опасные звери и вредные насекомые. А сегодня мы хотим рассказать вам об одном очень интересном растении, которое заменяет мухоловку. Да, оно ловит и поедает вредных мух. Растение это так и называется – венерина мухоловка. Живет оно в умеренной зоне в Северной Америке, по болотцам среди сосновых лесов. Любит яркое солнце, влагу. Мухоловка имеет тонкий безлистый стебелек. На верхушке его несколько крупных белых цветков. У основания стебля – розетка листьев. Эти листья и ловят насекомых. Цветки в охоте участия не принимают. По краям каждого листа жесткие волоски-реснички. При ловле насекомых они выполняют роль прутьев в клетках для животных. Лист мухоловки может складываться пополам вдоль средней жилки. На каждой половинке листа торчит по три маленьких шипа, такие шипики. это самое чувствительное место. Стоит насекомому задеть один из этих шипиков, как сработает хватающий механизм, и лист мгновенно захлопнется. Так быстро, что добыча не успевает улететь. И вот начинается ловля. Привлеченная сладким нектаром, муха садится на лист. По неосторожности задевает за один из шипиков. Казалось бы, вот сейчас наступит роковая минута, и муха окажется в капкане, но механизм не срабатывает. Не потому что испорчен, нет. Это лишь предосторожность на случай, если шипика коснется случайный предмет. Соринка, упавшая с соседней сосны, или там песчинка, принесенная ветром. Ведь захлопнувшись впустую, капкан сможет открыться только на следующий день. Пропадут зря и время, и энергия. Наконец, насекомое вторично задевает за шипик. Вот тут уж механизм срабатывает точно и без промедления. Муха оказывается зажатой между двумя половинками листа. Правда, она еще жива и может видеть, что делается на воле. Реснички, окантовывающие лист, неплотно сошлись друг с другом, образовали такую решетку. Если муха мала, она может проскользнуть между зубами ресничками и удалиться. Такой запасной выход предусмотрен для мелких тварей. Переваривать их впустую силы тратить. И ускользают мелкие мушки, как из сетей мелкая рыбешка, которую рыбакам ловить невыгодно. Если же попалась крупная добыча, между ресничками она не проскользнет. Будет биться, пока не заденет еще раз за шипик, спусковой крючок. Третий раз решающий. После третьего сигнала капкан листа закрывается наглухо. Никаких щелей и запасных выходов. Затем лист наполняется пищеварительным соком. Насекомое тонет. Переваривание длится несколько дней. Наконец капкан открывается. Дождь и ветер, исполняя роль дворников, очищают лист от бренных останков. Лист снова готов к работе. Он может поймать 2-3 насекомых, но не больше. После этого чернеет и заменяется новым. Может показаться, что охота за насекомыми не приносит мухоловке обильных трофеев. На самом деле это не так. Пойманной пищи вполне достаточно. А то, что лист, переварив 3 жертвы, гибнет сам, это лишь спасение от объедания, которое более гибельно для растений, да и для всех живых существ, чем недоедание. Пока на смену усохшему вырастает новый лист, растение получает вынужденный отдых от еды. Таким образом, мухоловка действует как хорошо налаженный механизм, как сложная система, спроектированная мудрым конструктором. Могло ли это растение возникнуть в процессе эволюции, без участия Бога-творца? По-видимому, нет. Ведь эволюция, как тому учат ее сторонники, это медленный процесс развития растений и животных, в результате которого они постепенно приспособились к среде обитания и приобрели характерные для них качества. Значит, согласно эволюционной теории, у мухоловки постепенно выработалась ее способность ловить насекомых. Якобы когда-то, в далеком прошлом, она этого делать не умела, затем научилась делать это, но еще довольно плохо, и, наконец, стала прекрасным ловцом насекомых. Однако на деле это невозможно. Ведь, как известно, мухи очень проворные существа, и поймать их, да еще растению, не так-то просто. Или мухоловка всегда умела делать это так же хорошо, как сейчас. Или она не могла бы себя прокормить. Посредственно уметь ловить мух ей было никак нельзя. Не поймаешь, с голоду умрешь. Совсем не уметь ловить мух, тем более нельзя. Чем тогда питаться? Если же она до того, как научилась ловить мух, питалась иным способом, тогда зачем ей нужно было учиться их ловить? И вообще, как такой сложный механизм для ловли насекомых, которым она сейчас обладает, мог вдруг возникнуть сам собой? Трудно сторонникам теории эволюции ответить на эти вопросы. Природа, мир животных и растений свидетельствует о своем Создателе.